Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях снова Наталья Константиновна Усова, педагог, психолог, клинический психолог. Здравствуйте, Наталья Константиновна.
Здравствуйте, батюшка.
Значит, мы с вами в прошлой нашей программе закончили ее не за упокой, а за здравие. И стало очевидно, что разговор нам надо продолжить. Мы говорили о созависимостях, о тех причинах, установках и сценариях, которые предшествуют возникновению зависимых отношений. Немножко даже поговорили о том, как в них не влипнуть, что делать, если уже влип. Но в конце, когда мы, казалось бы, должны были уже разговор закрывать, вы сказали несколько вещей, которые вот мы сейчас, я надеюсь, продолжим, потому что для меня они прям вот таким триггером, выражаясь по-простому, красной тряпкой, послужили, про то, что человек, вступающий в отношения, должен быть самодостаточным, что он не должен искать в отношениях восполнение чего-то того, чего у него нет. По крайней мере, я так это услышал, что он не должен в отношениях искать того, к кому бы прилепиться. И тут у меня прям задергалось оставить человека это с матерью, прилепиться к жене своей, да будут два в плоть едины и так далее. Вот о том, все-таки, насколько человек, вступающий в отношения, должен быть, а это об этом часто говорят, ты должен быть взрелой личностью, ты должен сам свои потребности все закрывать, не надо искать закрывание своих недостатков или того, чего у тебя нет, другим человеком затыкать эти все дырки. Но базовая проблема, я ее и в прошлый раз все-таки озвучил, она о том, что люди все-таки по большей части вступают в отношения и вступают в брак, потому что им что-то в жизни не хватает. Они не чувствуют своей полноты, потому что если ты наполнен, зачем тебе это надо? Если ты сыт, зачем тебе идти на охоту? Если ты здоров, зачем тебе заниматься здоровьем? Если ты силен, зачем тебе идти в спортзал, условно говоря? Да? То есть, вот, наверное, есть люди, у которых все хорошо, у которых нет никаких проблем, и они готовы еще дарить и просто вступать в какие-то отношения, еще что-то, просто по переизбытку. Это как Господь Бог творит людей, не потому что у него чего-то не хватает, а потому что у него избыток любви, которую он просто произливает на весь мир и на нас с вами. Но вот тут для меня прям проблема. Может быть, я неправильно вас понял в прошлый раз, может быть, вы как-то по-другому это сформулируете. Вот об этом, я надеюсь, мы сегодня и поговорим.
Мне кажется, заботиться о другом, любить другого, получить от этого радость в нас встроено. Да, поэтому мы хотим быть с кем-то. Хотим заботиться, хотим любить, хотим сопереживать или проживать нашу жизнь с кем-то. Да? А в любовной зависимости, в созависимости, там меня не существует просто без другого. Мне нужен кто-то, чтобы вообще существовать. Ну, чувствовать себя, может быть, единицей. Вот я есть, вот если я замужем, я прям вот, я существую. Если нет, я ущербный, я там плохой, я нереализованный. Мне нужен обязательно кто-то, чтобы чувствовать себя единицей как будто бы.
А где здесь вот разница?
Иду в брак, иду в отношения от пустоты собственной. Иду в отношения от несчастности своей в одиночестве, вот невозможности вообще жить, получать благо, которое нам Господь дает, счастье. От пустоты иду. Увереннее себя чувствую, когда есть другой.
Ну вот смотрите, это для меня на самом деле больная тема. правда больная. Я об этом говорю много. Помните, мы с вами православные люди, и напоминаю вам, что Анатолий Константинович не просто психолог, а человек, который лично верующий, воцерковленный и при храме ведущий не одну программу. Мы, если у нас сегодня будет возможность, поговорим о том, чем вы занимаетесь в родном Череповце вместе с батюшками. Вот, и поэтому, знаете, как это, хотел сказать, как мужчина с мужчиной, как православный с православным. Вот причина сотворения женщины, помните, нехорошо сказал Господь быть человеку одному. А современный человек, вот я это постоянно слышу, эта проблема, и снова ее можно озвучивать. У нас ведь проблема не с тем, что люди даже, там, я не знаю, разводятся, не с тем, что, когда мы говорим о демографии, например, не с тем, что они рожать не хотят. У нас сейчас по статистике 50% людей живет в одиночестве. И если раньше эти, допустим, 20 лет назад или 30 лет назад, таких было всего 20%. Это были в основном старые, одинокие бабушки, у которых там они овдовели уже, и дети выросли. Они чувствовали, что им плохо в одиночестве тоже, да, они одинокие были. Это слово само «одинокий», оно такое грустное слово. То сейчас очень много молодых. И они говорят, а мне хорошо одному, мне не нужен никто. И вот это вот то, что Господь сказал, нехорошо быть одному, и то, что человек говорит, а мне хорошо одному, а тут вы, православный психолог, это не обвинение, если что, это просказанное, да, говорит, да нет, человек и вступать-то в отношения должен не от того, что ему нехорошо одному, а ему должно быть с самого начала стать одному хорошо, и тогда уже на это хорошо пусть несет в отношения. Вот тут ведь есть такое какое-то глубинное, ну, для меня, по крайней мере, противоречие, что мне было нехорошо, я поэтому стремился, мне важно было, да, я, начиная там, я не знаю, со второго класса, старался дружить с девочками, потому что я хотел жениться. И да, моя жена была моей первой женщиной, но я снова и снова, то, о чем мы говорили в прошлой программе, чуть ли не каждый год начинал дружить с кем-то еще. И как-то так вот это все было, мне было важно. Я не чувствовал себя, я сейчас не меня предлагаю проанализировать, а вот этот заход, да, мне нужно было. Я понимал, что я не полон. У нас сценарий такой был, базовый советский сценарий, который реализовали все мои однокурсники. На первом-втором курсе мы о браке не помышляли. Веселье, отдых, спорт, учеба. Но на пятом-шестом курсе, год после окончания института, мы все переженились. Потому что это было нужно, так было принято. И сейчас вот мне тут кто-то из моих гостей как-то сказал, когда человек женится или выходит замуж, он переходит на новый уровень. У него появляется не только внешний новый статус, но и внутренний новый уровень. Он теперь муж, он теперь отец. Это уже не просто парниша, который там где-то ходит. Вот как вы на это отреагируете? Можно спорить, если
что. Это красивая история, мне кажется, это красивая правда, которая должна была бы быть. С штампом в паспорте не дается уровень личностного развития, это абсолютно точно, ни духовного развития никакого. То есть я могу оказаться тем же самым мальчишкой, который хочет гулять, тащит свою уже теперь жену ночью на дискотеке, да, или давай мы сейчас с тобой, вот я получил зарплату или там стипендию, да, мы сейчас с тобой вот сейчас купим что-нибудь, и потом не важно...
Хватит ли нам денег на следующую зарплату.
Да, да, ну вот условно. Вот, поэтому действительно, наверное, так и должно было бы быть, но в жизни ведь далеко не так. Можно быть в 20 лет... Но мы 20 именно... лет в браке быть и при этом хотеть, чтобы муж, вот он был как папа. Вот он должен быть мне такой же, заменить мне этого папу, принимать меня такой, как я есть. Или пусть он будет мне мамой, которая меня утешает, которая берет меня на ручки. Мне кажется, вот проблемные семьи как раз про то, что вот этого нового этапа личностного, духовного развития не наступает.
Да? Но в норме-то он происходит именно со вступлением в брак.
По идее, должен, да, быть.
И у большинства...
Да, но если мои эмоциональные дыры не закрыты в семье родительской, то я партнера, тепло. Супруга тащу в свои эмоциональные дыры. Не хочет, не может, вообще никаким местом не должен, но мне нужно... Поэтому дай мне вот этого внимания, вот этого принятия. Там, в 40 лет мне нужны сюрпризы, потому что у меня их не было никогда. Мне нужно вот до сих пор, чтобы ты там держал меня за руку. Почему он меня не завоевывает? Ну и вот вся такая история, да, детско-инфантильная.
Вот эмоционально, еще раз, вот давайте поподробнее. Поподробнее. Что за эмоциональные дыры? Вот вы некоторые примеры сказали, но ведь это же...
Любовь. Это про любовь, про родительскую,
принятие. А как понять, принятие? Где разница между замечательной игрой между супругами? Ну, то есть, понимаете, да, тоже, чтобы он меня завоевывал, чтобы он делал мне сюрпризы. Это вот, я понимаю, что есть грань, когда это действительно у тебя эмоциональная дыра, или когда это элемент супружеской жизни, элемент супружеской игры, простите.
Если это игра, в нее играют оба.
Оба, да.
Если это вы предлагаете эту игру, то там нужно определить по степени вашей боли.
От того, что, да. Что вы испытываете, когда играют. С вами это не играют, да?
Да. По степени вашей боли. В созависимости больные отношения, там больно. И больно двоим, там не может быть счастья, там все время ожидание этого счастья. Там все время мы ждем, что нам дадут, а нам этого не дают. В той степени, в которой я хочу, мы восполняем свои детские травмы, мы тащим туда истории. Меня не слышали, тогда нет, ты должен делать так, как я тебе сказала. Или меня не замечали. Вот ты видишь, я здесь, я столько вот всего, я вот столько всего сделала, я столько всего сюда вкладываю. Там борьба будет, ты никто в семье, и тогда смотри, я больше тебя зарабатываю, скажет там девочка, я делаю то, и то, и то, и то. То есть мы тащим это все в свою семью, и мы хотим это отработать, компенсировать, вылечить как будто бы в отношениях, но это только
если я готовлю,
брак
а
разрушает.
Он никогда не говорит спасибо, и я чувствую от этого некоторую боль. Не прямо смертельную боль, но в какой-то момент она может стать серьезный, что я не получаю благодарности, я не получаю отдачи. Это прямо вот такого рода боль, это прям уже признак какого-то нездоровья?
Если это прям такого вида боль, конечно, надо у нее спросить. Благодарность? Чего ты не получил? Реально благодарности, да. В своей родительской семье.
Я не получаю благодарности от мужа, говорит если, она. Я же хочу... Это же нормально, что мне говорят спасибо.
Это нормально. И нормально, если я его прошу, и говорю ему, мне надо? И он отвечает, да, я тебя услышал, тебе надо, я буду говорить.
Да.
Я могу напоминать, если там просто проблема коммуникации, у них все быстро решится. Она не будет страдать от того, что он ей не сказал это. Она примет это, да, он забыл, ничего страшного. Ее не опрокинет от того, что он не сказал ей спасибо. Опрокидывает тогда, когда триггерит, когда какая-то обычная история... Забыл сказать спасибо. Или сказал ей, потрогал ее по плечику, и это в его истории было спасибо. Он все съел и убрал за собой посуду. И в этой истории это про его спасибо. Она это не увидела, и ей больно. Она не поняла его спасибо, и ей больно. Вот, значит, нужно искать, а где там, возможно, в детстве. Она много старалась для мамы, для папы. Она содержала дом в чистоте. Она им там готовила, когда они приходили с работы. Она в 10 лет уже содержала, может быть, там все, да, все хозяйство. И ждала. Ну, когда же они скажут спасибо? А вообще в идеале должны быть довольны и, наконец, перестать ругаться друг с другом. Вот это будет ее боль, как вы сказали, когда это всполыхнет, вот колыхнет эту детскую историю. Если этой детской истории у нее нет, она прекрасно в браке примет его спасибо в виде того, что он все съел и убрал за собой.
Ну, вот мы хотим быть любимыми. Наверное, это касается всех. Сама потребность быть любимым, она же
абсолютно
здоровая.
Точно. Действительно.
И как вы относитесь к этой идее? Я знаю, что многие ее не принимают, о том, что мы любим друг друга разными языками, да, для кого-то это забота, для кого-то это нежность, для кого-то это обнимашки, для кого-то это внимание. Вот если про то самое спасибо, которое вы говорили, сейчас мне, я об этом вспомнил, если действительно он по-другому выражает, или она по-другому выражает свою любовь, так, а человек не понимает, это же не обязательно свидетельствует о внутренней недостаточности, но если моя потребность в любви выражается в том, чтобы обо мне заботились, а обо мне не заботятся, а проявляют внимание, которое мне не нужно. Или это все-таки слишком такая условная вещь, что мы можем любить друг друга и проявлять свою любовь слишком по-разному, а другой не поймет, не почувствует, не в смысле умом не поймет, а не почувствует. Потому что я слышал такое, там, допустим, мужчина говорит, да, моя жена очень заботливая, но я все равно чувствую себя нелюбимым, потому что у нас нет обнимашек. это не про интимные отношения, а про тактильность, например, или другой мне мужчина говорит, вот у нас все хорошо, у нас и в постели все прекрасно, и забота есть, но я не чувствую, что ей интересна моя жизнь, внимания нету, да, то есть она никогда не спросит его, как у тебя на работе, о чем ты переживаешь, то есть какого-то интереса к его внутреннему и внешнему, внешней жизни нет, если сам не расскажет, а если и расскажет, чувствует, она уже засыпает там через 10 минут. Это ведь тоже может быть проблемой, но при этом это не обязательно свидетельствует о какой-то дыре. Или это если не ты не можешь перестроиться, значит, все-таки да. какая-то дыра.
Если ты не можешь перестроиться, если ты не можешь сказать, объяснить, зачем тебе это нужно, и тебе на самом деле будет все время недостаточно. Все время недостаточно. То есть вот этих спасибо. Вот, да, условно говоря, их будет всегда не хватать. Они будут сказаны не вовремя, не так громко, не так много. То есть вот то, что мне не додали там, в детстве, мне мой муж никогда ни в каких условиях не даст. Хоть он будет без конца уделять мне там внимание и говорить мне это без конца эти спасибо.
Слушайте, вот теперь я понял. Ну, мне, как мне кажется, наверное, хотя бы что-то понял, да, что это бездонная дыра.
Это бездонная дыра.
Что это не просто какая-то незакрытая потребность, а это именно бездонная дыра. И что с этим делать? Кроме того, что обращаться к Наталье Константиновне
закрывать
по телефону,
эту...
смотрите первые комментарии после нашего видео.
Да. Закрывать эту дыру самой себе или самому себе.
Как?
Ну вот смотрите, есть у психологов такое понимание, фраза, да, что своему внутреннему ребенку могу помочь только я. Ну, вот мой ребенок, скажем, в детстве, я маленький или я маленькая, не получала этой благодарности. А мне хотелось, я же для мамы так старалась. Я пол мыла, я за братишкой там смотрела, мне же так хотелось. Я ее не получала. Там, кстати, интересная история идет, ведь в подростковом возрасте девочка, которая не дождется благодарности, начнет родителям пакостить, сопротивляться, и она потом тот же самый сценарий прорабатывает и с мужем. Ах, ты мне не благодарен, так вот, ну на тебе, тогда ничего тебе. И она, да, тот же самый сценарий отрабатывает. Ну ладно, вернемся, как себе помогать? Вот к этому ребенку, который вот, да, моет, и мама все равно недовольна, есть доступ только у самой женщины, скажем так, да, у самого клиента. Мама, даже если сейчас скажет вам «спасибо, доченька», это не поможет,
уже
потому что
все. Страничка
потому что в памяти обиженный, да, вот этот ребенок. И тогда я учусь благодарить саму себя. И тут вариантов сколько угодно. Я могу действительно замечать, где я что-то сделала, и сказать, да, слава тебе, Господи, у меня получилось, спасибо, и хочу самой себе сказать, что я не поленилась, там в 6 утра встала и что-то вот сделала.
Был такой
советский мюзикл. То есть я сам себе могу...
Я вас настиг, какой я молодец.
Да-да-да. То есть вот я могу себе здесь в этом смысле говорить спасибо, эту дыру закрывать. Но мне для этого нужно понимать, что я хочу компенсировать в браке. Что из этого бедного мужа вытряхивая, он мне не
да
может
мне
дать и не
уже
дать.
Ужасно,
и
да.
не дать. То же самое и мужчина, ведь, да, ведь он же несет в брак свои отношения с мамой.
Конечно.
Вот, если там мама холодная, если там или мама критикующая, он же тоже это будет все от жены просить.
Чтобы она его критиковала?
Ну, скорее всего, наверное, нет. Чтобы обратная нужна история. Да. Нужна
будет
история.
Будет болезненно реагировать да, на любую ее критику. Да.
Да? Будет что-то там, ты мне вот это вот, ты забыл вот это сделать, а там будет накручивание, что вот все, я опять плохой. И мужчины, на самом деле, не пытаются долго зарабатывать любовь женщины. Они очень жестко реагируют. Они, ах так, ну, значит, никак. Значит, вообще никак.
Ну, вот это вот вообще болезненная тема. Я сейчас не хочу нас уводить куда-то далеко, но все-таки очень многие люди или так, как я хочу, или никак. Или любовь должна быть такой, как вот она мне кажется, или вообще никак. И что с этим делать, иногда непонятно. Люди действительно на полумеры не соглашаются.
Мне кажется, жизнь, да, да, можно сказать, Господь самый лучший терапевт. Вот этот человек, оставшийся в одиночестве, упав с карьеры, или там заболев, когда заболевает, наконец осознает, что вот эта вот жена, которая все равно никогда не была для него идеалом, вдруг она все равно остается рядом с ним и мельтешит, рядышком тут же, и он переоценивает. То есть иногда вот достаточно, не то, что достаточно, а вот возможно только через жизненные обстоятельства это понять.
Потому что очень часто именно такие люди, они ведь и не слушают наши программы,
да.
Они не ходят к психологам, не обращаются за помощью к священникам.
Говорят, у меня нет проблем, да, с отношениями.
Проблем нет, у меня все, да, как бы нормально, все схвачено.
Все должно быть так, я давно знаю, как должно быть.
Ну да.
Я давно знаю.
Модели-то те самые сформированы. Вот. А действительно ли родители для взрослого человека не могут закрывать какие-то дыры, которые были в детстве? Вот мне один сейчас мой знакомый уже в возрасте говорит: слушайте, мне так значимо, что папа мне звонит, интересуется моей жизнью. Они, у них давно сепарация как бы точно прошла, и они там ни одно десятилетие вообще практически не общались, потому что разъехались по разным городам, чуть ли не на уровне писем там или звонков раз в год общались. А потом, говорит, сейчас они опять оказались где-то рядышком, говорит, мне так важно и так здорово, что папа мне звонит, интересуется моей жизнью, хвалит меня. Это что, меня в детстве там не дохвалили или еще что-то такое?
Просто мы все равно остаемся и в 40, и в 50, и в 60 лет детьми, да, для них. И нам родители ценны всегда. И важны всегда.
То есть никогда все-таки родителям не поздно. Понятно, что не каждую дыру, наверное, родители могут,
да,
заткнуть.
Да.
Но никогда не поздно хвалить, поддерживать, одобрять.
Все точно так, да. Это не значит, что вот если я сейчас 40 лет слушаю своего отца, и он мне говорит, там, какой ты молодец. И мне, для меня это ценно. Это, наверное, детство мне откликается. Нет, вам в 40 лет будет важно, если отец сказал. Даже если у вас ценность отца и ценность его благодарности восполнены и в 40, и в 50. Потому что мы вот эту связь, родитель-ребенок, она никогда не прерывается.
Вернусь к слову «прилепиться», которое так меня триггернуло в конце прошлой передачи. Ну ведь я, конечно, не специалист в греческом языке, и не могу сказать, какое там многозначное слово использовано в Септуагинте, вложено в уста Моисея и в уста, соответственно, его Господа Бога. Оставит человек отца с матерью, прилепится к жене своей, да буду два в плоть едину. Или, как это раскрывает потом апостол Павел, так что они уже не двое, но одно. Понятно, что мы не являемся платониками, и вся эта идея про половинки, которые бродят и так и не найдут успокоения, пока не найдут свою вторую половинку, это с точки зрения православия ересь, как бы ни звучало, это обидно для многих людей, на это прям настроенные, да, это не христианство, это легенда Платона об андрогине, который, значит, типа якобы был цельный человек, потом его разделили на мужчину и женщину, и теперь каждая половинка бродит для того, чтобы обрести полноту. Но все-таки в проповедях православных священников, во многих очень авторитетных православных книгах, и не только православных, но авторитетных, пишут и говорят священники на проповедях, что настоящую полноту человек может обрести только в браке. Ну, оставляя за скобками монашество, но даже там они говорят, ну, там уже просто он не человек, он ангел. Монах становится равноангельным, и поэтому с него другой счет. Вот монахов выводим за скобки, а если мы говорим о человеке, сам, вот, живущем мирской жизнью, то настоящей полноты он может достичь в браке. Это иногда обидно звучит для тех людей, которые в брак по тем или иным причинам не вступили. Ну, точно так же, как мы говорим, что настоящая семья – это семья с детьми, да, многодетная семья. И это обидно звучит для людей, у которых там по тем или иным причинам детей нет. Но вот если обиды за скобками оставить и те способы, с которыми можно скомпенсировать, можем ли мы все-таки сказать, что настоящую полноту человек обретает в браке? Не только в браке, вот уберем слово «только» в браке, да, в браке, но что все-таки вот это путь обретения полноты, а не просто дарение любви. И для этого еще нужно не просто быть вместе, а еще и прилепиться нужно.
Вы знаете, здесь очень важная история про то, что действительно мы подразумеваем под полнотой, прилепиться, да?
Вот, я понимаю, да, что это разговор о словах, поэтому я и прошу, чтобы вы это как-то нам развернули.
Нужно пояснить здесь обязательно, что вы понимаете под полнотой. Действительно, я со своей точки зрения могу сказать, что счастлив человек будет в отношениях. Это особое состояние быть счастливым в отношениях. Нет, можно быть счастливым в одиночестве.
И в одиночестве.
Можно быть счастливым. Но когда ты проживаешь счастье в семье и со своим близким, конечно, это другое ощущение
жизни. Можно
сказать,
что полнота счастья с тобой, да, присутствует,
да,
в этот момент.
Можно, да, я могу так сказать. Действительно, я согласна в этом смысле с вами. Однако я не перестаю быть человеком отдельным от супруга или супруги. Да, я могу сказать, что мое мнение не совпадает с твоим. Да, ты хочешь, чтобы я с тобой выступала на радио, но я этого делать не буду. Я не перестаю быть человеком отдельным. да, вот как вы говорили свою историю про супругу, которая отказывалась. То есть вот эта история про то, что мы все равно имеем каждый свою территорию, свое мнение, свои эмоции. Мы не сливаемся, а дополняем друг друга. Действительно, и мы не можем быть отдельными. Ну как-то так, моя жена болеет, а я там веселюсь. Отдельно да. веселюсь. Нет, я тоже буду переживать. Но это не значит, что она болеет, и я провалился эмоционально на 100%. Моя задача оставаться на плаву, чтобы помогать ей. Вот в любовной зависимости там слияние эмоций. Мне невыносимо выдерживать, когда тебе плохо. Мне невыносимо. Я не понимаю, как это твои эмоции или мои. Я не знаю, как самостоятельно чувствовать радость. Я буду радовать тебя, и через тебя твои улыбки буду переживать радость сам. Вот это понятно, например, мамам, у которых маленькие дети. Они хотят радовать детей. Они настолько в слиянии в таком, что детские улыбки, они автоматически их начинают радовать. А это сохраняется, когда ты взрослый, и ты так относишься к своей второй половинке.
А вот можно поподробнее? Мне здесь действительно важно, где граница между слиянием и равнодушием. Да? Недавно у одного моего знакомого мужу зуб вырывали. И он сильно переживал, ручки даже тряслись. Ну, прям волновался, а кто из мужчин действительно не будет трепетать перед этой ужасной процедурой? Вот. А жена как-то достаточно равнодушно к этому отнеслась. Да, пришла пораньше с работы, чтобы отпустить его там, с ребенком. Взяла на себя какие-то моменты, которые обычно делал он. Вот. Но я прям почувствовал, мы с ним разговаривали, он даже мне об этом сказал как-то. Наплевать, что я чувствую. Вот как-то он ожидал от нее большей поддержки. Mm-hmm. А она, видимо, того, что, ну, справится сам. Он это воспринял как равнодушие. Я понимаю, что я не прошу вас поставить диагноз этой паре, которую вы не знаете.
Вы уже сами все сказали.
Вот. Но он это опознал как равнодушие, а она вроде бы как все сделала, но не включилась эмоционально в той степени в его проблемы, в которой ему в тот момент это было нужно. Вот как это можно, вот опять не диагноз им поставить, но проанализировать, где тут эта самая грань между вот той самой созависимостью, когда бы она прям, ой, да ты такой, да там, ну, не обязательно словами, да, понятно, что у каждой пары свой язык, но прямо у нее бы тоже ручки тряслись за него, и он бы чувствовал ее любовь, и вот тем, что он это воспринял почти как, что ему вообще ей наплевать на то, что мне так страшно.
Ну, интересный очень пример. Мне кажется, вы сами уже на все это ответили, да?
Она я, конечно,
не видела, она не увидела, конечно, что это для него так значимо. А в его картине мира он не должен ей говорить.
Ну, он мужчина, да.
Да, он не должен ей говорить. А в ее картине мира он мужчина сильный. И в ее картине мира вырвать зуб не трагедия.
Ну да.
Поэтому реакция соответствующая. Поэтому, да, психологи много и советуют. Разговаривайте, говорите. По сути, пара, которая живет много лет вместе, она может уловить что-то не то. И она может спросить, что случилось. И мужчина скажет, да я напрягаюсь из-за зубного врача. И это будет один вариант ответа. Он может сказать, я напрягаюсь из-за зубного врача, и мне хотелось, чтобы ты подержала меня за руку.
Да.
А ты этого не сделал. И вот это будет абсолютно здоровая, это уже тоже, да, здоровая тема в отношениях, когда он честно ей сказал. Вот, поэтому ждать поддержки нормально, не понимать, что в этой истории нужна поддержка, нормально.
Тоже нормально. Я этот пример привел, чтобы мы четче поняли, да, где здесь вот действительно грань между тем, что я пытаюсь свои, вот это самое прилепление к жене или прилепление к мужу, это уже я живу не своей жизнью, а, по сути дела, отдаю свою жизнь и свои эмоции на аутсорсинг, то, о чем вы говорили, да, то, что нет у меня своих эмоций без него или без нее, и тем, что я просто сопереживаю. Моя эмпатия, моя включенность велика. Мы же все обладаем разной эмпатией. Кто-то легко чувствует настроение своего любимого человека, кто-то вообще не чувствует, как валенок тупой. Вот. И тупой валенок ведь, наверное, тоже может быть в созависимых этих отношениях, несмотря на то, что он тупой валенок. Или нет. Или все-таки вот эта чувствительность эмпатичная, чем она сильнее, свидетельствует ли это о каком-то нездоровье? если ты действительно вот так переживаешь, трясешься. Я вот тут с ужасом обнаружил, что дочка моя сегодня пошла писать контрольную работу, очень важную, значимую для нее, а я о ней забыл вообще и даже не помолился с утра, и как-то я не включен в нее. Значит ли это, что я ее не люблю? Я уже так вот про себя думаю. Сейчас думаю, надо прийти, я обязательно спрошу, как там у нее чего. Ты ведь забыл совсем напрочь. Значит ли это, что я ее не люблю? Должен ли я все время о ней помнить? Это я сейчас специально ушел от мужа жены к дочке, да, то есть я же могу, я же не говорю про взрослых детей, которые уже живут там отдельно, я о них вспоминаю раз в неделю. И так же, как и родителях своих, я вспоминаю раз в неделю. Вот там. И больше того, мама мне как звонит, я сразу нервничаю. Вдруг что-то случилось. Поэтому стараюсь сам ей звонить, чтобы не нервничать, да. Вот. Это степень заинтересованности в другом человеке, степень включенности, степень прилепленности, действительно некоторой зависимости. Ну, я уже употребил это слово «зависимость». Говорит ли это о зависимости? Вот где это здесь свобода? Потому что у нас ведь как, свобода, хочу, не хочу. Что ты мне вот там, муж приходит такой, ты уже, в общем, месяц не интересовалась, что у меня на работе. Она такая, я свободная женщина в свободной стране, хочу, интересуюсь, хочу, не интересуюсь. А ты тоже весь такой несозависимый, давай сам решай свои проблемы. Это же неправильно, наверное. Или вот то, как вы сказали, раз он сказал «поинтересуйся», она должна отбросить свои сериалы и поинтересоваться.
Пашка, вы прям такие даете иллюстрации крайние вообще.
Ну, просто понятно, я потому что на примере крайнего пытаюсь увидеть... Абсолютно крайне. Ну, вы можете свои иллюстрации привести. Да. Я не знаю, почему.
Вообще, в семьях, где люди любят, да, друг друга, да. Ну, настроены друг к другу, там есть интерес, да? Там есть интерес, что происходит, как ты себя чувствуешь, как у тебя дела, что ты будешь кушать, то есть люди, что мы будем делать.
Отстань, как всегда. Как ты себя чувствуешь? Отстань, как всегда.
Тогда не спрашиваю. Раз так всегда.
Ах, ты не спрашиваешь, ты мне не интересуешься. Это же обычная история женская, да? Там, как это, если у тебя плохое настроение, ты не хочешь... Ну, простите, да. Вот все уже на мемы растащили. В сети этого полно, да? Как это, вопрос мужчины. Когда у тебя плохое настроение, к тебе приставать или не приставать? Женский ответ – да.
Не знаю.
Вот, и думай, то ли, значит, спрашивать тебя, а что у тебя плохое настроение, то ли не спрашивать, потому что ответ будет «да», по-любому будет плохо. Вот если женщина так отвечает, это говорит о ее нездоровье психологическом, о ее...
Это говорит о том, что она не знает, что ей нужно,
да.
И она как раз вот, как вы сказали, да, тупой валенок, вот эмоционально тупой валенок. Первый раз услышала вот такую фразу, прям зацепила меня, никогда не слышала, теперь буду знать. То есть человек, не разбирающийся в своих эмоциях, мы обычно говорим эмоциональный интеллект.
Да.
Вот. Тупой валенок тоже, кстати, хорошо, да, интеллекту сочетается.
То есть женщина имеет право, да, не разбираться в своих эмоциях?
Не имеет права.
Не имеет права. То есть должна все-таки стараться разобраться.
Вообще должна разобраться в себе, понимать, да, чего я хочу, почему я так себя чувствую, ей нужно это понимать. Вот просит она... там что-то приобрести для себя, купить. Купи мне вот такие-то печенья. Он пошел в магазин, забыл какие, но принес печенье. Да, он же вспомнил про нее, он же принес. Вот для девочки созависимой, для нее это будет трагедия. Он меня не любит, скажет она. Она не подумает, что он забыл печенье, она подумает, что он ее не любит. Потому что он забыл о ее потребностях, он забыл о том, что она сказала. Вот такие... бытовые нюансы она воспринимает глубоко как угрозу своего и своей личности. Меня не любят, мне здесь нет места, меня не ценят. Она будет вот это переживать. У нее реакция будет такая, что он скажет: «Мама дорогая, я вообще даже не подозревал, что это так страшно». Угу. Она будет плакать, она будет расстраиваться. Он не поймет, что произошло.
Ну да.
Не поймет. Он обидится, что ну почему она так со мной? Ведь я же купил... Это же просто печенье.
Вспоминает свой Генри. Милая, я хотел апельсин, да?
Да, это же просто печенье.
А он там весь город на уши
поставил. Ей невозможно жить без контакта. И она проплачется, расстроится. Через 5 минут она может к нему прийти мириться. А он уже ошарашенный ее поведением. Он не понимает, что произошло. И не готов так быстро идти на контакт. Это будет повторный для нее удар. Ах так, я же иду уже мириться. Значит, да, действительно, я ему не нужна.
Ну, я сейчас уйду чуть-чуть в сторонку. Каждый раз, когда вы что-нибудь рассказываете, у меня куча всяких ассоциаций в голове возникает. И поэтому вот совсем другая история. Люди разводятся. Жена вдруг объявляет своему мужу, или муж объявляет жене, все, мы расходимся. И она такая, да у нас же было все нормально. У нас же вообще все было классно. Для меня это гром среди ясного неба. Сколько таких историй, я думаю, вы сами знаете, да? То есть, наоборот, не та история, что вы рассказываете, когда она не ощущала, что он или она его не любит уже давно. Потому что человек говорит, мы с тобой давным-давно, допустим, муж заявляет, мы с тобой давным-давно стали чужими. Я тебя не люблю. А в ее картинке... Вообще все было нормально. Да. И это гром среди ясного неба. Это как бы противоположная история тому, что вы сейчас, как тот пример, который вы сказали, когда любое непопадание в десятку воспринимается как нелюбовь. Вот мы же способны чувствовать, любит нас или нет, объективно. Потому что в первой картинке он любит, а ей кажется, что не любит, потому что все эти непопадания ровно в десятку. И даже и в десятку попал бы, все равно бы что-нибудь нашла способ решить, что ее не любит. И наоборот, когда любви нету, а ей кажется, что все нормально. Она как бы приняла, смирилась с ним такой, какой он есть. Ей кажется, что вот он такой, значит, он вот так любит. И поэтому тоже эмпатии ноль уже на каком-то этапе чувств. Как-то она к этому привыкла и вроде думала, что ее любит. А он говорит, а муж у нас, мы уже 5 лет чужие люди для меня. Mm-hmm. То есть это не то, что сейчас родилось, а она этого не замечала.
Она этого не замечала.
Насколько мы способны объективно чувствовать, любимы мы или нет? Или это вообще вне нашей власти?
Ну вот, если мы говорим про историю про первые семейные пары, то там девочка пришла в отношения, уже понимая, что она нелюбимая, да? То есть вот она ценности уже в своих глазах, понимание, что для кого-то она может ценностью, там нет. Поэтому ей без конца нужно вот этого, да, эмоциональную дыру заполнять. Ты должен меня слышать, делать все, как я хочу. Ты должен вот на меня все внимание обращать. Это не просто ты ошибся, нет, ты меня не любишь, скажет она. Во второй истории...
И это не будет манипуляция, это будет именно ее ощущение.
Ее жизнь, это ее жизнь, да,
потому что
она так и
чувствует. Мы часто обвиняем друг друга она в манипуляциях, а на самом деле это не обязательно. Да. Это важно, это прям я хотел
она
бы
так и чувствует.
Восклицательный знак поставить, что женщина может, с точки зрения мужчины, это вообще голимая манипуляция,
она
а для
так
нее
и
это не манипуляция, а искреннее ощущение.
И ей ни один мужчина, да, повторюсь, не заполнит это, да, вот эту пустоту любви. Вторая история,
океан
когда
воды
вы
вторая
история очень красивая. Есть такой пример тренинговое упражнение, когда супруги стоят друг напротив друга, и один супруг наблюдает инструкция, а второй должен медленно начать поворачиваться в определенный момент. И когда супруги внимательно смотрят друг на друга, момент поворота очень виден. Ну, сразу видно, очевидно, что все поворот. Второй этап упражнения, когда одному из супругов говорят, ты не будешь смотреть не прямо на человека, а ты будешь смотреть куда угодно, ты будешь поворачиваться куда угодно смотреть. И когда я смотрю куда угодно, момент поворота я не замечаю. Вот это вот пример для истории, которую вы рассказали. Женщина удивилась 5 лет, мы не были уже близки, там очень много своей жизни.
У нее.
У нее. Там внуки, там дети, там работа, там приход, там еще что-то. Поэтому она не видит. Она нормально живет, она приходит. Ей этого контакта с мужем, по идее, ей и не нужно. Она живет какой-то деятельностью. Она включена эмоционально в кого-то, в другого.
Жизнью,
да. Вот я бы тут сказала, что здесь вот как раз, может быть, и есть страх близких отношений, контрзависимость. Она где-то, но не с ним. Вот наши...
Или он, но не с ней.
Да, да, у нас эти наши чудесные домохозяйки, или занятые женщины, которые будут чем угодно заниматься, только не общаться с детьми, с семьей. Это же история тоже про страх отношений с мужем. Это же тоже история про страх отношений. Остаться вот так, не быть занятой чем-то. Я все время всем занята, да мне некогда, да как, у меня не получится, скажет она. У меня столько дел. Нет, ты эти дела себе просто навешиваешь, потому что тебе страшно остаться вот один на один, поговорить с ним, рассказать о том, что ты чувствуешь, узнать, что он чувствует, тебе страшно. Поэтому ты чем-то занята. И вот эта история про то, что она где угодно, только не с ним.
То есть это не про то, что она не чувствует, а про то, что, по сути дела, отношения... То есть в этом... Я сейчас не про поведение его, не про его решение расторгнуть брак. Это тоже странное поведение все-таки. А именно про его ощущение, что брака-то и нет давно. Вот по сути, не по форме внешней, да, не по, а по сути нет. Но в этой ситуации, наверное, если уж мы этот пример затронули, что надо не доводить до этого, да, а пытаться ее как-то включить.
Надо говорить. Да, я здесь, часто, я тоже вот в тебе нуждаюсь.
Такое слышал наоборот только, да, когда...
Но ведь это что значит?
Я же говорил, она не слышит. Она-то думает, что все нормально, а он не готов прям сказать, я тогда ухожу.
Вот смотрите, мужчине, по идее, нужно сказать, я здесь, я в тебе нуждаюсь. Какой мужчина решится на это?
Да, это прям...
Это же ужасный ужас открыть свою вот такую зависимость, может быть, какую-то свою вот слабость, да, вот лучшее слово подойдет, слабость перед женщиной. Это же страшный ужас, поэтому я так не скажу.
Слушайте, ну вы тут, смотрите, вы сами сейчас заговорили о том, что, с чем мы вроде как начинали. Если он полноценная личность, значит, она ему и... Он и сам должен научиться решать свои проблемы.
Вот когда я без супруги, да, без супруги совсем, здесь, мне кажется, история не про то, что я вот полноценная личность. Он говорит, я нуждаюсь. Любой человек нуждается в отношениях.
Мы же не параллельно живем просто да. вместе на одной территории, каждой да. своей жизнью. Это же странно было бы говорить, что такая семья и есть норма. Наверное, люди должны жить общей жизнью. У них должны быть и взаимные интересы, и взаимное принятие, и забота друг о друге. В том числе не просто от того, что я от полноты чувств забочусь о своей жене. И я понимаю, что она нуждается в моей заботе, я ей ее даю. Она понимает, что я нуждаюсь в ее любви, она мне это дарит. Я ей благодарен, это же так, наверное, устроено.
В идеале, да, в идеале, наверное, батюшка, да, так говорить, как сладко говорить.
Ну, я просто как-то так... А что, обычно не так?
Ко мне такие не приходят.
Понятно, понятно.
Ко мне такие не приходят.
Ну вот что делать в той ситуации, если...
Он 5 лет мог без нее прожить. Действительно,
и понял,
мог.
Что и дальше, и для чего да. все ему это да. нужно, если да. как бы... Вот все-таки про потребности. Я понимаю, что мы вроде как уже довольно подробно все это обсудили, про дыры зияющие, просто про потребности. Если я чувствую потребность в том, чтобы быть любимым, от своей жены это не испытываю, или от своего мужа я, соответственно, этого не получаю, то на длинной дистанции есть большая опасность, что я пойду искать этого где-то еще.
Вот, кстати, девчонкам созависимым это крайне необходимо. Вот если измены и существуют, то они там чаще всего случаются. Ей, по идее, не так уж и нужен вот, да, человек как таковой, ей нужно получать это внимание и любовь.
То есть она готова изменять
и она ради готова, этого. Да, она готова. Она будет искать этого, этих отношений где-то, чтобы на нее обращал внимание. Да, будет все хуже и хуже.
То есть дыра не затягивается, она только наоборот.
Да.
И что ей делать?
Идти к психологу.
Идти к Наталье Константиновне, понятно, да. Вот вы же уже много-много лет занимаетесь в Череповце вот такой психологической помощью именно при православном храме. Как это вообще соединяется все? Не отдельно там психологи сидят где-нибудь в офисном центре, а именно прям как-то с храмом это все взаимодействует. Если можно, пару слов.
У нас есть школа родительства, школа для родителей под Божьим покровом. У нас существует уже...
Прям так называется, под
15
Божьим
лет.
Покровом? Или
да.
это фигура речи?
Нет, она так и называется, под Божьим покровом. И там есть у нас чудесный отец Сергий Щербаков, его матушка. Вот они основатели этой школы. И вот уже 3 года в этой, при этой школе существует молодежный клуб. Мы назвали его «Все свои», где мы и приглашаем подростков, молодежь. К нам приходят самые разные люди, молодые. И мы рассказываем им и о семьях, и о родительстве, и об коммуникации, об общении, и о стрессах. То есть мы делаем все, чтобы наши мальчики и девочки, юноши и девушки заходили в отношения не только там зрелыми, подготовленными, да, но чтобы они совершали как можно меньше ошибок, чтобы они не боялись отношений, чтобы они несли ответственность, чтобы они вообще общались друг с другом и понимали, что семья – это... Ну, сейчас вот у нас много, да, у молодежи. А зачем, а как, а почему?
Вот я как раз вот,
что,
вопрос,
что это классно,
как
что
вы
это классно.
Отвечаете на этот вопрос, зачем ему это нужно? Или боятся же?
Они хотят отношений. Они все хотят отношений. Поэтому, когда человек говорит, ой, а зачем мне? И вот это вот множество, вот вы повторяли, я вот могу и то сам, и это сам. Вот когда человек так говорит, это, скорее всего, про то, что он сам себя же и убеждает. Он сам себя убеждает, что ему отношения не нужны. 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 Но вот он, поскольку он не может, не хочет, боится.
Чего ж они не идут-то? Вот. Я понимаю, что у меня половина моих однокурсников, о которых я рассказывал, развелась потом, да, то есть люди не сумели. Угу. Ну, не шмогла я, как сказала корова, да, но все хотели и делали. То есть вот это вот желание, оно было более проявлено и направлено, переведено в деятельность. А сейчас при этом люди-то по жизни нельзя сказать, что они какие-то нерешительные. Не то, что какие-то маменькины сыновья или дочки, а люди какие-то другие вопросы решающие.
Ну, может быть, в этом есть какая-то причина вот этой всей нашей информирования, да?
Ну и, наверное,
психологи
может быть, опыт,
много читают, да. Что-то говорят, и должны быть осознанными, все должны быть прокачанными, нужно приходить.
Вот я к чему, и, как вы и почувствовали, вот это вот, к чему я клоню-то?
И вот эта вот история, встретили, полюбили друг друга, поженились, она куда-то уходит на второй план.
Ну да.
Все хотят, чтобы это было...
Ты должен свои дыры, вот смотри, Константин говорит, ты там сначала реши, добейся какой-то своей собственной достаточности, вот, чтобы не нести это все в брак.
Поэтому люди... Есть даже такие мемы смешные, да, я там столько денег потратила на психолога, я такая прокачанная, я не для тебя, мальчик.
Да. Ну вот, да, то есть как бы...
Я не скажу, что это, например, плохо или хорошо, опять же, в крайности, да, вот вы сказали, поженились безбашенно, развелись. Мы с мужем, когда женились оба, у нас в это лето 5 свадеб было. Вот у нас была компания, и все вдруг решили пожениться.
Ну, у нас почти то же самое получилось. Мы даже в одних и тех же ресторанах гуляли, да, эти свадьбы один за другим.
Да, осталось вот 2 брака только, да, 3 вот у нас развелись, 3 пары.
Неплохой процент на фоне 80% разводов по России в целом.
Да, да. Вот, но, опять же, сколько работы-то в отношениях сделано? Это же немыслимо. И действительно, может быть, нужно середину-то держать. То есть, да, есть трудности, будут, но они разрешимы и в браке в том числе.
Да, по поводу того, сколько сделано, это тоже, наверное, пугает молодежь. Да? Потому что когда старший человек говорит, слушайте, я уже столько всего сделал, я столько всего достиг, что уже жить скучно дальше. Или как там в одной песне нынешнего иноагента, я забыл больше, чем ты будешь когда-нибудь знать. Вот, как-то это их тормозит. Но вообще момент...
Но мы не можем им сказать, идите женитесь.
Конечно,
они
нет,
должны
не
посмотреть,
получается.
Как это классно быть в браке.
А у них, у нас сейчас 20% только людей воспитывается в полных семьях.
Да.
Представляете, 20%
опыт
детей воспитывают,
быть.
То есть в их опыте, их детства этого нету.
Вот так вот.
И что с этим делать?
Поэтому они не идут в отношения.
И, судя по всему, будет только хуже. Можем ли мы сказать, я понимаю, что это совсем уже не по теме нашего разговора, но мне просто очень интересно ваше мнение. Можем ли мы сказать, что здесь такие вот психологи, какая-то прокачка и еще чего-то, у нас способна компенсировать что-то? Отсутствие опыта того же самого детства в полной семье.
Одна из задач научиться видеть не только свой деструктив опыт, я вынесла из своей семьи вот этот деструктив, а научиться еще понимать, что такое здоровое отношение, что такое семья функциональная. И в этом тоже надо учиться, здоровому общению. Тоже надо учиться читать книги, в которых рассказывают не про больные семьи, про здоровье.
Про здоровье, вот.
В этом тоже смотрите.
Это же скучно. Помните, как Лев Николаевич Толстой сказал, что все несчастные семьи несчастны по-своему? Об этом интересно читать. Все счастливые семьи счастливы одинаково, и даже у Льва Николаевича не получилось описать интересно счастливую семью. Это громадная проблема создания такого.
Ну, потому что семья не может быть вот бесконечно счастливой. Там наступают кризисы.
Ну, о них мы и разговариваем
семейные,
у нас на радио,
да.
Радонеж даже.
Поэтому вот кризис... Кажется, о, это так трудно, зачем? Можно без них. Нет, без них нельзя.
Будет лишний нужно кризис все равно и гораздо более жесткий, чем кризис твой в семье.
Да. Кризис пронаступает же, когда ты сам на какую-то новую ступеньку перешагиваешь в своем личностном развитии. Поэтому, конечно, это все сказывается на семье. Я не знаю, как убедить молодых людей жениться, выходить замуж. Вот я в браке 27 лет. И я могу, например, своим детям только передать это, ну, как опыт, чтобы они видели, что мы с папой счастливы, вот, и довольны друг другом. И дальше только лучше.
Значит, все-таки прилепляемся. Но прилепляемся не...
Не растворяясь.
Не растворяясь.
Мы сохраняем свою индивидуальность. Мы сохраняем желание Ну, к примеру, идти работать, или, наоборот, не идти работать, или мы сохраняем своих подруг, мы сохраняем свои интересы, мы сохраняем свои радости вне зависимости от того, что там из радости предлагает муж. Мы сохраняем и свою индивидуальность.
То есть тут как с Богом. Мы должны посвятить свою жизнь служению Ему, но не раствориться в Нем. Принять его как отца, но не уничтожить свою личность. То есть мы все-таки не буддисты, да, то есть мы не растворяемся в абсолюте, а удивительным образом выстраиваем с Богом отношения двух личностей. Высоко получается. Ну, в смысле, что когда начинаешь размышлять про отношения собственные или людей с Богом, тоже понимаешь, что люди-то вступают в эти отношения и незрелыми, и неготовыми, и соответствующие дыры затыкают, претензии к Богу соответствующие предъявляют. И получается, что если ты не решишь эти проблемы не духовно, а именно психологически, то ты и духовно не сможешь их, получается, решить. Ты будешь к Богу предъявлять такие же бесконечные претензии, как предъявляешь мужу, и никакой Бог при всей его бесконечности не будет способен твою инфернальную дыру в душе заткнуть.
Ну, интересное размышление. Действительно, мне кажется, православие очень зрелое. Вера абсолютно точно, потому что Господь же нас призывает к тому, чтобы мы делали самостоятельные шаги. Самостоятельный выбор. Вот я это делаю не потому, что ему не будет хорошо жить от этого, да, или там меня не накажут, я буду вот заповеди соблюдать, то, что я сам этого хочу. И прихожу в брак тоже самостоятельно, зрело. Я делаю это для тебя, потому что я сам этого хочу. И не жду дифирамбов, не жду поклонений за это. Да, я, наверное, такая взрослая, зрелая история, когда я люблю. По-взрослому.
По-взрослому. Ох, где ее найти, 18 лет. Тут сейчас некоторые депутаты Государственной Думы начали нас призывать к ранним бракам. Вот, ты думаешь, вот интересно, действительно ведь невозможно быть зрелым 18 лет. Наверное, это не совсем верный подход. Но и откладывать брак до 40 лет тоже странно было бы.
Если есть поддержка у семьи в виде родителей, духовников, ну, пусть психологов. Если есть рядом человек,
приятно слышать,
если есть рядом человек, который говорит, что я вот вам помогу, да, вот вы ко мне можете обратиться, я вам подскажу. Мне кажется, можно и 18 лет жениться. Поэтому, если мы хотим браки 18-летние, давайте поднимать институт бабушек и дедушек, разрешать им с внуками сидеть, а не ясли в 3 месяца открывать, на пенсию там, бабушкам выпускать их, и семья будет сохраняться.
Ну, это бабушки, если сама бабушка, ну да, у нас большинство бабушек сама родила одного или двух детей, у них материнский инстинкт, очевидно, еще недораскрыт и не востребован. Я иногда думаю с ужасом, какой я плохой дедушка, потому что сил помогать еще и внукам нету, когда ты, да, своих кучу как бы воспитал. Поэтому тут еще тоже такая получается. Ну, вряд ли она реализуется и выстрелит, но какая-то мина замедленного действия, да. То есть люди, у которых самих много детей, да еще и мы от них требуем, чтобы они были творчески. Ну, не требуем, а ждем. Творчески, профессионально реализованы, да. В 20 лет человек женился, нарожал детишек, стал дедушкой в 45. Какая ему пенсия? Или бабушкой стала в 45? Еще, ого-го, вы же не пойдете на пенсию, если сейчас ваши дети притащат малышню в кошелке.
Ну, я буду понимать, что здесь есть и мои задачи, да, вот этой семье помогать. Но я сама в такой семье выросла. Поэтому я это нормально восприму. Да, не значит, что я там уйду с работы, но я буду вкладываться.
Ну, вкладываться, да. Вкладываться, да.
Нет?
Да, нет, конечно, я тоже стараюсь вкладываться. Я, да, буквально только, при том, что у меня уже сейчас вот будет 10-й внук, и, в общем, как бы я уже давно дедушка. Я только сейчас некоторые вещи начал отпускать и понимать, что это не моя забота, а так ты действительно внутренне переживаешь за всех, что это твоя забота. Хотя очень по-разному строятся отношения. Кто-то мгновенно сказал, там, допустим, я где-нибудь, мы живем вместе, я купил хлеба. Мне отдают эти 50 рублей, потому что мы самостоятельные. Для нас важно, что мы сами себя обеспечиваем. А кто-то, наоборот, почему ты так плохо помогаешь?
Мы же начали с вами говорить, что 18 лет жениться.
Да.
Значит, нужна поддержка.
Нужна, нужна. Да, нет. 18 лет, конечно, без поддержки жениться невозможно. Невозможно.
Ну, как раз 18 лет и жениться. Есть такая еще присказка, когда беременеют быстро, да? Вот, чтобы сразу и быстро. Когда 18 лет, а ему завтра в армию.
Ну, это плохо кончается часто. Я в так... Такое я не... Хотя, на самом деле, у меня такая моя собственная личная история. У меня папа... Служили тогда 3 года. Папа пришел в увольнительную через год. И через 9 месяцев я родился. А папе было служить еще 2 года.
Вот так.
Да, поэтому... Пашка. Есть разные варианты.
Мне хотелось бы нашим радиослушателям сказать, при всей трудности разговора, и трудности, которых мы обсуждали сегодня в семье, не надо бояться отношений, входить в брак. Да, трудности будут, но у нас очень много возможностей получать помощь. Литературы вот столько. У нас есть, слава богу, да, священники. Можно вот к отцу Максиму прийти посоветоваться или там почитать что-то. Есть психологи. Не
вот,
надо
Наталья
бояться
трудностей.
Не хвалить
петуха за то, что... Не, на самом деле,
не будем бояться трудностей. Да. Пожалуйста, не надо. Вот я живой пример того, что, да, там обнаруживаешь, ой, а уже замужем.
Да. Жить не надо бояться.
Да, не надо бояться.
А семейная жизнь — это жизнь.
Исправить можно очень много, с Божьей помощью особенно. Помните об этом. Если вам сейчас трудно, если вам грустно, если вам кажется, что уже в этих отношениях нечего делать, и вы увидели где-то свою там созависимость или трудность, не бойтесь, можно исправить, можно получить совет, помощь, поддержку.
Я вообще уверен, что если
и
люди
выстроить отношения, да, и выстроить отношения так, чтобы не просто было вам там комфортно, чтобы вам было счастливо друг с другом.
Да, кстати говоря, у нас как-то пару лет назад или троечку, в архивах точно можно покопаться и найти. У нас была программа «Что делать, если ушла любовь? Как ее вернуть?» И там есть прям конкретные советы по поводу того, какие можно предпринять меры, что можно
шаги
сделать, и шаги и действия, да, чтобы эта любовь вернулась. Я вообще уверен, что если как бы тяжело и плохо мы в данный момент не жили, если есть желание взаимное, что-то сохранить. Да, я тебя глубоко ненавижу, ты мне мерзко и противно, но мы хотим что-то изменить. Я уверен, что даже в такой страшной ситуации много чего можно поправить. Вот, то есть есть прям конкретные шаги.
А если невзаимные?
Если невзаимные, то извините.
А женщина может попробовать?
Нет, вот я не знаю, подтвердите вы или нет, но у меня есть даже такой афоризм собственный, что, конечно, в отношениях всегда двое. Если оба ведут себя неправильно, то эти отношения превращаются в ад. Если оба ведут себя хорошо и правильно, то эти отношения становятся райским блаженством. Но если хотя бы один человек ведет себя в отношениях правильно, это уже не будет адом.
Это уже не будет адом.
Да, то есть я не могу сказать, это не будет раем. Понятно, что рай в душе, но все равно это не, эти отношения не будут райскими, но и адом они тоже не будут. Вот. Если, правда, один человек уже точно хочет расстаться и ничего не хочет делать для того, чтобы отношения сохранить, тут второй бессилен и беспомощен. И все равно у него есть способ вести себя так, чтобы его собственная жизнь не превратилась в ад. Это будет больно, это будет тяжело, но ты сможешь. У тебя получится сохранить свою жизнь, сохранить свою психику, вот, и силы найти для того, чтобы жить дальше. Вот. Если оба идиоты, как сказал Шерлок, да, вы идиоты, не смотрите на меня так, все почти идиоты, да, к сожалению, мы с этим имеем дело, что люди косячат непрерывно, и все, и я косячу, и вы косячите, я уверен в собственной жизни. Вопрос в том, можем ли мы все-таки какие-то выводы делать и что-то в своей жизни пытаться исправить. Наталья Константиновна, спасибо вам огромное за этот глубокий разговор. Мы с вами действительно, я вас пытался все время сбить, вот, но вы не поддавались. Вот, и некоторые вещи мы копнули, мне кажется, глубокие. Особенно я вам благодарен за то, что многое я для себя сам понял. Вот, и напоминаю нашим слушателям, для которых это первая программа, что мы с Натальей Константиновной записали еще одну программу. Перед ней она вышла. И вот нынешний наш разговор – это продолжение предыдущего. Еще раз спасибо. Храни вас Господь. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.